Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Как всегда, у нас интересные темы, гости. Я надеюсь, что мы здесь все получаем ответы. С вами Татьяна Ваганова. Со мной один из любимых моих спикеров, служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Да, я вот уже отметила до эфира, что ты сегодня в прекрасном таком небесном свете. Пусть это будет лейтмотивом нашего сегодняшнего эфира, хотя разговор будет непростой. Дорогие, мы хотели поговорить на тему «Ты тот или ждать нам другого?». Вы, наверное, вспоминаете, да, что это за выражение. Так спрашивали ученики Иоанна про Иисуса Христа. Говорили ему, ты тот или ждать нам другого? То есть ты тот Мессии, которого обещали пророки, сам Господь, или должен прийти кто-то другой? Вот интересно, почему они его спрашивали об этом? Ведь когда мы читаем, видим, что Господь творит удивительные чудеса, Он говорит вещи, которые сразу показывают, что Он особенный Божий человек, и все равно у людей встают вопросы. А вот ты ли, или может быть кто-то другой? А почему? Потому что, наверное, были свои представления о Мессии, и было понимание, что это тот, кто придет и принесет на землю мир. Мир в том понимании, как мы себе его все представляем. Вот поговорим сегодня о том, как же видеть Мессию в разных ситуациях сложных, очень непростых, когда у нас есть свои человеческие сценарии по выходу из этих непростых ситуаций. А здесь нам предлагают что-то другое. Вот как понять, что это другое, это от Бога? Вот об этом будем сегодня говорить. И, конечно, все это в концепции недавних событий, когда в ночь на 14 апреля были нанесены страшные удары по Израилю. Благодарю тех, кто молится за эту благословенную страну. Сразу скажу, что, конечно, сочувствие в этом конфликте непростом, который, ну, сколько уже длится, да, сколько государства Израиль существует, и даже еще раньше, и он все длится. Когда он завершится, тоже неизвестно, но, конечно, мы будем молиться. И, понятно, сочувствие тем людям, которые теряют своих родных и близких в этом конфликте с обоих сторон. Но сегодня постараемся вот погрузиться, посмотреть на ситуацию, которая происходит сейчас, вот не вдаваясь, может быть, в политику, не вдаваясь в эмоциональные оценки, а посмотреть на вот в некой такой ретроспективе исторической, понимая, что история все-таки движется по спирали, и увидеть историю, которая была очень похожа в каком-то смысле на то, что происходит сейчас, увидеть в этой истории исторической какие-то точки, опоры, которые могут помочь нам здесь и сейчас. Ну что, пишите ваши вопросы и комментарии, дорогие. Будем с удовольствием на них отвечать. Инна, я хочу начать вот с того, что когда Иисус родился, когда Он начал свое служение, Израиль был в непростой ситуации. Да, ракеты не летали, но было не сладко. Была оккупированная территория римлянами, язычниками. Вот само по себе, мне кажется, это уже одна из самых непростых нож. Конечно, были и притеснения, и унижения, и злоупотребления. И народ хотел выйти из-под этого, вот из-под вот этого состояния, обрести свободу. Скажи, пожалуйста, вот как Израиль на тот период пытался эту свободу получить? Все ли этого хотели?
Вот начнем с того, что когда мы говорим «народ», да, то надо всегда помнить, что народ – это не единство. А можно сказать, что это борьба противоположностей. Потому что мы знаем, что из 12 колен Израилевых 10 вообще исчезли в небытие, поклонившись идолам и будучи рассеянным по всей земле. И практически осталось только 3 колена. это Иудина, это Левиты, и это колено Леви, и это часть колена Бениаминова, Вениамина. И мы знаем даже то, что между Израилем, Северным царством, и Иудеей, Южным царством, где жили колено Израилевы, то есть племена Иакова, были войны. И мало того, что были, они воевали друг с другом, они еще призывали на помощь в этой войне то Египет, то Самарию, то Ниневию, то еще кого-то. То есть постоянно вот это вот противоборство между племенами израилевыми. И в самой Иудее, уже в израильском в царстве иудейском, тоже все было неоднозначно и неоднородно. Потому что часть иудеев принимала греческую культуру. Еще со времен Антиоха Епифана, еще со времен маковейских войн. Не все тогда поддержали Маковеев против Сирии, против греков. И в Израиле времен Рима тоже не все поддерживали повстанцев. Вот была партия зилотов, да, которые с оружием в руках пытались освободить землю Иудеи. Уже не будем говорить Израиля, да, Иудеи. Uh-huh. А были те, которые верой и правдой служили римлянам. И это были элиты, это было храмовое священство, это были богатые люди. Им совершенно нормально жилось при Риме. И они говорили, что у нас нет другого императора, да, кроме Цезаря. Мы никого не хотим, нас вполне это устраивает. Несмотря на то, что римляне ставили даже первосвященника и ставили царей, при том, что царь в это время, царь иудейский, был идумянином, то есть практически врагом евреев, некоторых богатых, элитарных, сейчас бы сказали, да, элиту, это вполне устраивает. Были фарисеи, которые, в принципе, не кидались с ножами освобождать землю иудеи. Они учили народ закону и говорили, что давайте не жить как римляне, давайте жить как иудеи, но, в принципе, втягиваться в какую-то борьбу, вот именно в какой-то конфликт с римлянами они тоже не хотели. Это была часть общества, мы бы сейчас сказали, интеллигенция, которая всем всегда недовольна, но при этом находит всегда свое место посередине. Поэтому не
ударили по интеллигенции.
Народ хотел, народ безмолвствовал. Часть народа хотела и воевала с оружием, а часть народа совершенно нормально как бы себя ощущала. Ну а простой народ, а кто всегда или когда спрашивал простой народ, чего они хотели? Фарисеи вообще о нем говорили, что этот народ проклят, этот народ невежда в законе, проклят он. Это говорили саддукеи. А фарисеи говорили, надо этот народ сначала обучить хотя бы вере, хотя бы религии, хотя бы вернуть вот, каким-то традициям, а потом уже думать о чем-то другом. Вот в такой ситуации были люди, которые уходили в пустыню. И говорили, чума на оба ваших дома, мы вообще будем строить свое общество и будем ждать прихода праведного мессии вне стана. А вы делайте, что хотите, мы не будем с вами общаться. И это, в общем-то, тоже была часть общества. И вот да. В таких условиях, именно в таких условиях рождается Бог презрел на свой народ и послал мессию.
Послал Мессию, да. Вот когда читаешь об Иисусе, о Его служении, о Его удивительных и чудесах, и личности, влиянии на людей, вот у многих ведь возникает вопрос, вот как можно Его не признать, как можно Его не узнать? Да, конечно, Израиль богат, удивительными людьми, пророками, и перед Иисусом Иоанн Креститель. И все-таки вот Иисус, ну, может быть, в нашем понимании, стоит вот каким-то особняком. Вот интересно, если посмотреть на него больше глазами человека того времени, то есть он вписывается достаточно спокойно в ряд, вот, скажем, пророков, удивительных людей Божьих Израиля, или все-таки в нем есть как раз то, что вызывает разные чувства, но только неравнодушие.
Ну, в принципе, народ, вот простой народ, и принял его за пророка, потому что в нем были все атрибуты, нужные пророку для служения. Если посмотреть на великих пророков Израиля, на Илью, Елисея, которые творили чудеса, ведь они творили, и людей воскрешали, и огонь с неба сводили. И горькое сделали сладким, и помните, да, что, когда там Елисей еду едой кормил, из горького сладким делал. А Илья, который вознесся на небо, в общем-то, в колеснице, и только плащ от него остался. И вот в ряду этих пророков, в принципе, Иисус вписывается вполне. Поэтому люди за ним пошли и приняли его как пророка.
А в нем чувствовалось больше, вот, чем в пророке? Большее что-то?
Больше, ну, когда он говорил как власть имеющий, да, вот то, что он говорит не как книжники и фарисеи, не как учителя, не как пророки, потому что те говорили от имени Бога, да, Бог сказал, а Иисус говорил, я говорю. И когда он что-то делал, когда его уличали фарисеи, он говорил, что тяжелее или что проще, сказать, прощаются тебе грехи твои? А кто может прощать грехи? Только Бог. Никакой пророк не может сказать, прощаются тебе грехи твои. И вот тогда, когда Иисус говорит, прощаются тебе грехи твои, а ему говорит, как ты можешь это говорить, какую властью ты это делаешь? И тогда он говорит, ну хорошо, я не буду говорить, прощаются тебе грехи твои. Я скажу проще, встань и ходи. То есть он подкреплял свое право говорить, прощаются тебе грехи свои, действием. Исцеление моментально, встань и ходи. И, конечно, вот это людей поражало. И они принимали его за мессию, когда они хотели поставить его царем. Вот вспомните, когда он накормил людей, да, 5 тысяч, там, 7 тысяч, когда он их накормил, что они хотели сделать? Они хотели поставить его царем. Почему? Потому что они увидели в нем мессию. Кем должен быть мессия? Царем. Атрибуты мессии. Людей исцеляет, то есть творит чудеса. Он превращает маленькое количество пищи, да, в огромное количество пищи, кормит. Это еще одно чудо. Это чудо, которое, ну, как бы напоминает о чуде, когда выходили из Египта, когда жили в пустыне, когда Бог ману послал, когда перепелов множество прилетело, и когда не ветшала одежда, и не было больных в народе Израиля. То есть они увидели вот эти чудеса, которые делал Моисей, величайший пророк. И не хватало только одного – поставить Иисуса царем, и тогда он выгонит всех римлян и прочих, которые угнетают народ. Они угнетали народ, потому что нужно было платить дань римлянам, потому что были не свободны, за каждую провинность могли попасть на крест, то есть могли уничтожить, распять, убить, там, палками побить, еще что-нибудь. И если он придет, вот этот вот человек, который творит чудеса Моисеевы, придет как царь, конечно, он остановит мир. Вот это отличало его от других пророков. Те пророки только говорили, ну, творили чудеса, ну, такого местного значения, можно сказать. Ну, вот я сказала на Елисея, да, когда нечего было есть его ученикам, он там взял и горький воду делал сладкими, там бросил какую-то траву, и можно было есть похлебку, которая была как бы отравлена другим растением, нечаянно попавшим туда. А здесь уже больше масштаб. И личность, которая подкрепляет свои слова действия. и делает как власть имеющий. Поэтому его спросили, какую власть ты это делаешь?
Да. Скажи, пожалуйста, а по-твоему, почему верхушка как раз Израиля не увидела в Иисусе, или, скажем так, увидев его как ну, некий инструмент тоже для себя политической игры, то есть его можно было использовать как раз как некое знамя освобождения Израиля от Рима, как потом впоследствии было с Бар-Кохбой. Почему его вот этот, эта верхушка, эта элита не поддержала? Ведь это был бы хороший такой ход – объединиться вместе. Иисус своими чудесами, удивительной харизмой привлекает людей, восстание, вдохновение, воодушевление и возможность сделать переворот и вернуть себе то царство, которое было при Давиде, о котором они мечтали – свобода и независимость.
Не мечтали они, не мечтали. Им было нормально совершенно, верхушке было нормально жить под защитой Рима. Потому что вспомните, когда при Давиде, при Соломоне было более-менее спокойно, но при Давиде это были постоянные войны, постоянно кто-то нападал, постоянно... А Рим, это Великая Римская империя, уже мы под защитой Кесаря, кто на нас нападет, нам хорошо, спокойно. Мы исполняем то, что должны исполнять. Мы служим в храме, мы как бы смотрим за народом, мы учим народ Торе, мы учим народ закону, мы приносим жертвы. Нам больше ничего не надо. Это первое.
Вот эти люди хотели власти. Или вот той власти, которую им давал Рим, было достаточно?
Им было вполне достаточно той власти, которую они имели от Кесаря. И поэтому они говорили, что нам не нужно другого царя, кроме Кесаря. Это же их слова, да, не знаем мы другого царя. Угу. Если ты за Иисуса, ты не друг Кесарю. Это же слова из Библии, это слова первосвященников. Это первое. Во-вторых, они боялись восстания. Они боялись, что восстание будет подавлено, и тогда и у них отнимут власть и ту относительную свободу, которую они имели, и придут опять войска, и опять будет разрушение храма, это уже второй храм, который Ирод поставил, да? И что тогда будет? Будет бойня, будет кровь, потому что, конечно, римляне ужасно не любили евреев. И как могли, где могли, показывали, что евреи не властны над своей страной. Даже казнь, помните, что казнить евреи не могли, вынести смертный приговор, да, евреи не конечно. Могли. Это мог сделать только Рим. То есть по каждому такому поводу нужно было обращаться к прокуратору. И, конечно, они боялись восстания. И перед этим было несколько восстаний, которые были жестоко подавлены, они были предупреждены, что еще такое восстание, и, в принципе, уже будет здесь власть только Кесаря. И никакой свободы уже не будет так, как это было при Селевкидах. Когда Антиох Епифан сказал, одна религия, один язык, носим все греческую одежду и говорим на греческом языке. Вот этого
кто
не боялись.
Нами, кто сказал Каяфа.
То, что сказал Каяфа, лучше одному человеку умереть за народ, чем весь народ погибнет. Опять же, это слова Каяфа.
Да, но вот это, если мы смотрим на ситуацию вот с такой с политической, человеческой точки зрения, но ведь они не могли не видеть, что Иисус действительно человек от Бога, такой пророк, совершающий чудеса. И вот, скажем, почему это либо не вдохновило как раз делать то, о чем мы сейчас говорили, потому что если Бог с ним, то вполне возможно тогда получится победить Рим. Либо почему они, скажем так, не убоялись дотронуться до него, вот как потом предупреждал Гамалиил в отношении уже учеников Иисуса, что как бы, если вы не понимаете, вот в чем это дело, то как бы вам не стать Бога противниками? То есть если это дело не от Бога, оно само рассыпется. А если от Бога, то вы можете стать Бога противниками. Вот если брать историю вот с этой стороны, да, с богоизбранности Иисуса.
Возьмем историю с этой стороны. Вот у нас вообще сейчас в мире есть христианство, такая вот большая религия, да, авраамическая, как мы говорим. Но это христианство не единое. Есть православные, есть католики, есть протестанты, множество протестантских деноминаций. И мы все по-разному понимаем те или иные места Писания. Кто-то принимает только Тору, кто-то принимает только Евангелие, кто-то принимает и полностью Библию, и Ветхий, и Новый Завет. Кто-то говорит, что нужно учить только Ветхий Завет, уже свое как бы отслужил, и не надо, в общем-то, на него много внимания обращать, он просто как, ну, как история какая-то, которая была, вот, которая подводила ко Христу, да, детоводитель ко Христу. А кто-то принимает священные предания, кто-то говорит, что это ересь, и не нужно этому, на это обращать внимание. Кто-то учит святым отцам. То же самое было и там. Вот седукеи не ждали никакого мессии. Они не верили ни в какую мессию. Они в загробную жизнь не верили, в воскресение мертвых не верили. Они говорили, что мы живем здесь на земле, мы служим Богу здесь на земле. Он дает нам благо здесь на земле живых. А что будет, экклезиасты, вспоминайте, а что будет при нисхождении в могилу, да, будет ли прах славить тебя? Это уже псалмы. Поэтому какой спрос седукеев? Они, в принципе, их пророков не очень верили. Они их почитали, ну, как бы они записаны в Ветхом Завете, значит, мы их читаем. А, в принципе, для седукеев у них только Пятикнижие Моисеева, пять дней Торы. Все. И они, и главное дело, это служение в храме, это принесение жертв. А что там будет и за гробом, а там уже Бог решает, где кто в каком шеоле, комнате будет как бы пребывать далее, и что он будет делать в вечности. Вечность, оно как бы, как, ну, как мир теней, как в Египте это было, как в других религиях, там есть земное царство, а есть царство теней. Вот для седукеев это вот загробная жизнь, это царство теней. Нет никакого мессии, нет никакого воскресения мертвых. А вот для фарисеев это уже другое. Это уже они уже верили. Да, и седукеи не верили ни в какие чудеса. Они вас, в принципе, этого не воспринимали. А вот фарисеи уже для них другое. У них уже появляется учение о Машиахе, который должен прийти, как царь, как Божий посланник, да, как человек, обладающий властью от Всевышнего. Они уже говорят о воскресении умерших. Они уже верят в чудеса, в предания. Ну, а Исеи – это вообще другая совершенно ветвь, да, они живут отдельно, да, они ожидают Мессию, они ожидают праведника великого, который сделает совершенно другой мир, а этот мир совершенно изменится, его уже не будет. Поэтому седукеи не могли увидеть Мессию, они его не ждали.
Вот представления, конечно, разные, да, как ты говоришь, но вот интересно, допустим, ну, это теория, там, мы верим или не верим в чудеса, верим в воскресение мертвых или не верим, это теория, учение, но вот когда оно происходит, то есть вот, например, Иисус воскрешает, и об этом все говорят, и невозможно об этом не знать, и это происходит не единожды, и совершаются чудеса, поэтому за ним ходят толпы, поэтому он имеет, в принципе, такое влияние на людей, потому что, как ты сама сказала, он не просто говорит, он доказывает, то есть это не оратор такой харизматичный, который, скажем так, берет своим мастерством, а это человек, за которым стоит реальная сила, люди это видят. И поэтому какие бы у тебя ни были теории, ну вот оно, то есть верил ты, не верил, а человек воскресает уже не один раз, вернее, чудеса.
Я уже говорила, что и пророки воскрешают. Смотрите, Илья воскрешал умерших, Елисей воскрешал умерших. А были священники, были люди праведные, которые молились и по молитвам исцелялись. Помните, сколько пророков было, которые действительно тоже по молитве исцеления были. А в принципе, когда к священнику приходили, и священник молился, приносил жертву, люди исцелялись. Поэтому в то время, как и в наше время, да, бывают чудеса. Но почему Иисуса и спрашивали, а ты докажи, какой властью ты это делаешь? ты нам расскажи. А он же уходил от ответа, он не хотел с ними разговаривать. Он еще с фарисеями разговаривал, с эдукеями он вообще не разговаривал. И мне, ему не о чем было разговаривать с эдукеями, потому что они по-любому бы не восприняли его. Но когда человек не хочет воспринимать, когда вот человек живет нормальной жизнью, его все устраивает, зачем ему что-то менять? Зачем ему надо кого-то принимать? Ну вот посмотрите, когда нам плохо, мы идем к Богу. А когда у нас все в порядке, а мы что-то будем менять в своей жизни?
Ну, я думаю, наверное, тяжело назвать все равно жизнь в оккупации римской, что у тебя все в порядке. И помимо даже этого, да, у каждого из нас есть свои драмы, почему за Христом всегда ходили толпами. Он говорит, я знаю, почему вы ходите, да, вы хотите исцеления, вы хотите пищи, вы хотите зрелищ, да, вопрос, кто хочет действительно отношения с Богом.
Кто ходил за Иисусом? За Иисусом ходили простые люди. Как он говорил, простые люди. Там были некоторые фарисеи, да? Там даже написано в Торе, что некоторые из начальников народа уверовали в него, но скрывались и за страха перед властью.
Понятно, да, да.
Но некоторые, в основном это были простые люди. Мы знаем, что к кому пришел Иисус в первую очередь, он об этом, с кем он был. С мытарями, с грешниками, с женщинами, как бы сейчас сказали, да, пониженной социальной ответственности. Потому что кто нуждается во враче, кто нуждается в исцелении? Больные. Они считали себя больными. Они искали освобождение от своей вот этой вот тягостной жизни. Они почитали себя грешниками. Помните, там у мытаря, который пришел к нам, да, и говорил, что прости меня, Господи, прости, я вот такой вот, я все делаю неправильно. Я у своего народа деньги отнимаю и вот врагам отдаю и не служу тебе. Прости меня. А у фарисея все было хорошо. Он говорил, что я все делаю правильно. Поэтому за Иисусом ходили толпы. Но это бы... Помните вот эти вот выражения? Я уже сегодня его говорила. Этот народ, невежда в законе, проклят он. Вот они ходили за Иисусом, потому что они увидели в нем того, за кем можно идти, кто их уважает, кто их не гонит, кто им помогает. От кого они могут получить исцеление? Потому что пойти к врачу и заплатить деньги, да, большие за исцеление, они просто не могли. Вы помните, женщина, которая страдала кровотечением, 18 лет была больна, она истратила все свои деньги на этих врачей.
Да, и последний... Я хотела сказать, что врачи бессильны в некоторых ситуациях.
И ее последней надеждой был Иисус. Она все почитала за сор, да, она не побоялась ничего. Она взяла и дотронулась до него, хотя по закону не имела права это делать, потому что была кровоточивая, то есть из нее кровь исходила. Вот эти люди, вот эти толпы, вот они ходили за Иисусом, им нужно было исцеление, им нужно было освобождение, потому что они жили под гнетом римлян. Римляне в первую очередь их прессовали. Римляне не приходили в дома власть имущих или в храм за податью. Они приходили вот к этим людям, отнимая последние. Вот эти люди пошли за Христом. Это была своего рода революция, да. А Иисус своего рода был революционер.
Ну вот, да, я и спрашивала тоже, да, тебя как раз, какие он действия делал, такие провокационные, отличающие его от других пророков, ты уже отчасти сказала, да, что он говорил от имени Бога, опять же, суббота нарушалась, и это лишний раз была такая красная тряпка для фарисеев, для блюстителей закона, и здесь как раз у Иисуса была возможность развернуть эту тему и сказать, что вы, скажем, соблюдаете все это внешне, но внутри у вас большие проблемы. И назывался своими именами.
То есть субботы не нарушал. Иисус не нарушал субботу. Иисус делал в субботу те вещи, которые можно было делать в субботу.
Я говорю о тех претензиях, которые к нему предъявлялись.
Да, просто, когда говорит, что Иисус он не нарушал субботу, просто в субботу можно исцелять. В субботу можно делать брит-милу, то есть брит-милу, обрезание делается в субботу, если она приходит на восьмой день. В субботу приносят жертвы в храме. И Иисус делал практически то же самое. Субботу можно вытащить, если животное упало в яму, то его надо вытащить.
Но он напоминал им об этом, да.
И он говорил им, вы неправильно понимаете субботу. Суббота это день милосердия, день любви Божьей. Она дана вам для этого, а не для того, чтобы угнетать и поклоняться заповедям человеческим, которые вы навешиваете дополнительно к тому, что Бог вам сказал, а что написано в Библии, что кто прибавит или убавит от правила, да, от закона, тому будет плохо.
Ну что, подведем некий такой подытог, дорогие вы, мы много что сказали, вы нам пишите, пожалуйста, ваши вопросы и комментарии. Ну, будем учиться, вот сейчас то, что Инна рассказала, трансляция для нас – это соразмерять себя перед Богом, видеть свои изъяны, не прятаться, не маскировать ничего, не придумывать, просто идти к Богу и говорить: «Господи, прости», и идти за Ним, и искренне искать Его, то есть искать не чудес, не каких-то преференций материальных, а вот искать Бога. Это всегда драгоценно, это всегда дорого, и Господь это выделяет и отмечает. И, наверное, таких людей Он и призывает как раз за собой. И вот сейчас мы посмотрели на эту обстановку, почему трудно было Иисуса принять как Мессию. Кто-то не хотел намеренно, кого-то все устраивало с Его властью, кто-то хотел какого-то освобождения и революции, а Иисус ее не возглавлял. Ну вот, кстати, я хотела еще пару слов, чтобы мы откомментировали по поводу Бар-Хокбы. Потому что вот интересно, действительно, Иисус пришел, явил себя как Божий человек во всей полноте, в слове, в жизни, в чудесах, в отношениях с человеком, с Богом. И за ним многие не пошли. Вот каждый приткнулся о что-то свое, у кого-то власть, у кого-то еще что-то. А пришел Бар-Хокба и сказал, что я возглавлю вас, мы будем бороться за свободу, и за ним встали. Его поддержали и высшие власти, и духовные, и народ. Вот скажи, что поменялось? Потому что ты сейчас вот обрисовала, сказала, что в принципе и не хотели они ничего менять. И Иисуса не желали использовать даже в политической игре. Ну уж если не брать духовный аспект, взять его просто как знамя такое, да, и начать революцию. А почему это случилось с Бар-Хокбой?
Поменялась обстановка. А когда во времена Иисуса, это начало века, это вот 30-е годы, и еще Рим, он не закручивал гайки. А, потому что во времена Бар-Кокбы уже даже той относительной свободы, которая была во времена Иисуса, уже не было. Уже Рим везде ставил своих ставленников, отнимал последнее, так как Риму нужно было больше денег и нужно было больше пополнять казну для тех войн, которые они делали. Они последнее уже изымали у евреев, они забирали даже детей. Уже стали забирать детей в римскую армию, то есть в рабы, они практически, евреи попали в рабство. Вот со времен Египта евреи не попадали в рабство, а в это время Бар-Кокбы уже евреи стали рабами римлян. И, конечно, уже было практически запрещено, ну, быть не так, как при селевкидах, но о какой Торе, о каком религии может идти речь, когда ты раб, когда тебя увозят с твоей земли и отдают в рабство. И, соответственно, вот уже была политическая обстановка, даже те относительно свободные элиты уже почувствовали, что все, им приходит конец, что нужно что-то делать. А тут нашелся человек, который сказал, что я поведу вас. Мне Бог сказал, что я должен вас освободить. И мы знаем, что его поддержал даже величайший мудрец того времени. И мы знаем, что Ребе Акива объявил Бар-Кокбу мессией. Но Мессия, опять же, в том понимании, в котором они понимали, Мессия – это человек-освободитель, человек, который пришел установить, вернуть царство Израиля, установить мир. Здесь нету Мессии как о Сыне Божьем, как о посланец Божий, да, который, да, который пришел для того, чтобы возглавить восстание.
Да, в этом вся соль. Я про, вот как раз и рассуждая об Иисусе, именно понимаю, что его образ Мессии, он не соответствует в большинстве своем, не соответствовал представлению о том, какой Мессия должен быть, потому что от него ждали все-таки вот этого главного, это мира на земле, восстановления царства Израиля. И опять же, несмотря на какое-то благополучное для себя время, и тем не менее были вот критерии, которым, как им казалось, Иисус не соответствует, потому что вот какой мир? Он говорит о каком-то царстве небесном непонятном, общается с этими мытарями грешниками, говорит какие-то провокационные вещи, типа «встань, там прощаются тебе грехи твои», ну и так далее. И вообще человек из какой-то непонятной среды, вот сын плотника, из Назарета, ну то есть вот этот общий образ – как-то совершенно не вписывался вот в представление о том, что должен явиться какой-то славный человек, может быть, и себя что-то представляющий, и дающий четкую и ясную программу, вот как в политике, за которую можно голосовать, чтобы электорат пошел за тобой. Вот у Бархокбы это состоялось, за ним пошли, то есть ему поверили, как Мессию проиграли. И проиграли.
До Иисуса пришел Иуда Гавланит, за ним тоже пошли. И что было? Было подавлено восстание, тысячи евреев было уничтожено. И пришел из Рима прокуратор и наложил еще больше оковы, еще больше подати и на храм, и на все, и ограничил свободу. Еще больше, чем она была уже как бы ограничена. Еще отняли даже последние, отняли возможность выносить суд. А Синедрион мог выносить только, как у нас говорят, да, что рекомендации. То есть никакой такой вот даже духовной, политической власти у евреев не было. И, в принципе, если бы Иисус, может быть, сказал, что я пришел установить свое царство, то, может быть, за ним бы и пошли больше народ. Но он этого не говорил.
Речь. Да, о чем и речь.
Он сказал, что царство мое не от мира сего. Угу. Непонятно, да, ведь мы хотим здесь и сейчас.
Да.
Когда мы говорим, что нас ждет прекрасная страна, наше жительство на небесах, давайте выйдем из этого мира, не будем жить, как все в этом мире, не будем стремиться к тем радостям и горестям, не будем жить вот этим миром. Нам говорят, вы что, с ума сошли? Мы же в этом мире живем. Мы хотим, как все. Вот нам это дорого. Там было то же самое.
Абсолютно.
Ничего не в человеке, ничего не поменялось. Мы не хотим когда-то, а еще как, вот я умру, и там меня будет ждать Царство Небесное. Да я хочу здесь, я не хочу умирать. То же самое было и там. Те же люди, с теми же мыслями. Почему когда-то, вот когда-то я что-то получу, а сейчас я что, страдать должен? Ты мне сейчас вот здесь дай.
Скажи, пожалуйста, а почему тогда Господь, ну я уже про отца говорю, почему разговаривать, вести разговор тогда с людьми на том языке, который они не могут вместить? Ну вот, например, скажем, у одного такой духовный колодец трехметровый, у другого 10 метров, у одного одно призвание, у другого другое. Каждый имеет свое понимание и свое какое-то, свою практику в отношениях с Богом, но тем не менее все равно есть какой-то общий уровень принятия вот, слова от Бога. Почему? Потому что многие задаются вопросом, но если Иисус говорит о небесном царстве и говорит о тех вещах, которые не могут понять современники, вот нам вот сейчас более понятно, когда прошло уже 2000 лет, а для них все это было тяжело, почему не сказать таким языком, который понятен просто и действительно, может быть, не освободить Израиль от римлян, в конце концов, не восстановить снова царство Давида и повернуть историю по тому пути, который понятен человеку?
Ну, здесь очень простое объяснение. Помните, даже он Никодиму сказал, что вы не можете, как я могу говорить вам о небесном, когда вы не можете вместить земное. Никто не может это понять, не родившись свыше. Никодим спрашивает, а как же я могу родиться свыше, да, если я уже стар?
Да.
А ему Иисус мне ничего не предполагает, не объясняет. Он говорит, не, надо родиться от воды и духа. Опять намек, опять... И все-таки для Никодима это было достаточно. Вот родиться надо от воды и духа, а дух уже объяснит. Никодиму объяснил, да, и когда Иисус был распят, он не испугался пойти и на глазах у всего общества отдать последние почести своему любимому учителю.
Для чего говорит загадками?
Иосиф Арамафейский тоже.
Да, для чего говорит так, что потому многим что, непонятно?
Для чего говорит, он говорил не загадками, он говорил притчами.
Притчами какими, да, и не только притчами, но вот, допустим, какие-то сложные вещи, он же не объяснял, он просто говорил, отпускал в народ, и все, да, ученикам что-то объяснял, когда они потом спрашивали, почему такой язык?
Ученики спрашивали, они понимали, а поняли они все это только после воскресения Иисуса. То же самое произошло с теми, кто слушал Иисуса. Когда Он воскрес, вот эти вот непонятки, они стали вдруг понятными. И поэтому первая церковь в Иерусалиме была огромная, 5000 человек. Это из тех, которые слушали, сначала не поняли, а потом Дух, который приходит и объясняет, вот Он им объяснил те слова, которые им были непонятны.
То есть всему свое время.
Всему свое время. А почему... Почему, в принципе, произошло так, что евреи целиком, да, вот как страна, как народ не приняли Иисуса? А если бы они приняли Иисуса, то христианство было бы мононациональной религией евреев. Никто бы ничего больше не услышал. Евреи бы жили, вот установил бы царство Израиля, да, был бы Израиль, Иисус был бы там царем. Дальше что? Остальные народы. Ведь апостол Павел об этом говорит, о том, что если отвержение их благо для язычников, потому что только путем того, что они не приняли целиком, да, они дали толчок к тому, чтобы христианство, вот это понятие о Христе, это весть о Христе благая, рассеялась по всем народам, чтобы все услышали эту весть. А каким образом? Стали гонения на церковь. Вот эти евреи, которые составляли вот эти 5000-тысячную церковь в Иерусалиме, они рассеялись по всей империи Римской. И туда принесли весть о Христе. И тогда и римляне, и все прочие народы, населяющие Рим, услышали весть о Христе. А иначе бы никак не могло быть. А всему свое время. И Захария, последний... один из малых пророков, но большой, великий пророк Израиля. Малый, великий пророк Израиля сказал, что они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о первенце, о сыне единородном. Всему свое время придет время Израиля, и Израиль как народ примет Христа. Но для чего? Когда это будет? Когда они должны будут воззвать его и сказать «Благословен грядущий во имя Господня». Но когда это будет? Это будет перед вторым пришествием.
Вот это давай будет... сейчас, да, давай уже сейчас немножко перенесемся к современным событиям, потому что мы с них начали, и вот эта вся наша история, она как раз к тому, чтобы немножко разобраться в происходящем сейчас. Я, опять же, больше не о политическом, а именно духовном подходе, потому что Израиль в тяжелой обстановке. Но он никогда особо в легкой не был. Но вот мы описали, да, то, что было в Риме, было, мягко говоря, некомфортно, потом гайки стали закручиваться, потому что если, скажем так, в рабстве, может быть, более свободно, потом будет менее свободно. Все зависит от настроения и от многих других нюансов того, кто всем этим владеет. Поэтому обстановка непростая. И вот здесь приходит тот, кто говорит о свободе, кто кто являет себя как мессию, кто-то получает откровение об этом, но большинство не видит, потому что у них другая программа, вот другой ориентир, другой образ мессии. Они смотрят на всю эту ситуацию по-человечески. Да, но нужно восстание, нужно, скажем так, какие-то новые вооружения, сейчас вот возможности для этого есть. Раньше, я говорю, ракеты не запускали, сейчас запускают. Есть еще и ядерное оружие, так что можно многое что запустить в ход. Вопрос, нужно ли. И опять вот мы встаем перед дилеммой, да, а где он? А вот кто он, этот мессия? Вот сейчас Израиль находится в сложном положении. И вот мы говорили, что Библия, так или иначе, это Ветхий Завет, Детоводитель ко Христу, и она открывает нам мессии разных периодов. Да? Вот мы говорили об Иосифе, о Моисее, это же тоже мессии, которые все подводили к основному, вот ко Христу. Да, для многих евреев закрыто, так и продолжается закрыта вот эта вещь, что Иисус, он является Господом и Спасителем. И тогда вопрос, что? Очередной бар-хокба? Или как? Как вот в этом, то, в этой ситуации, сейчас... да, когда на тебя ракеты летят, как не ответить тем же, как увидеть действительно настоящего мессию в этом ужасе, страхе, ненависти? Как?
Ну вот я вчера слушала одного из молодых раввинов, политолог, он раввин, Финкель, наверное, многие слышали эту фамилию. Он сказал очень интересную вещь, и ведь об этом в Израиле сейчас многие говорят, особенно верующие, о том, что из сотен беспилотников и десятков серьезных ракет практически ни одна не нанесла серьезного урона, а те осколки, которые упали на Израиль, они упали на арабские поселения. Очень жалко этих, там девочка пострадала от осколков, и еще кто-то, жертв таких вот смертельных не было. И некоторые говорят, что в Израиле спасибо помощи Америке, спасибо англичанам, которые помогали летчикам, которые сбивали там, помогали. А многие говорят другое. Спасибо Всевышнему, который простер руку свою и не допустил жертв в Израиль. Поэтому каждое вот такое действие имеет свою основу. Сколько верующих в этот момент появилось в Израиле, которые, когда начали вызывать эти сирены, как трубный зов, как шафар, обратились к Богу, обратились к Всевышнему за помощью. И ведь не зря сейчас в Израиле очень много мессианских евреев. Очень много общин мессианских. И которые говорят о пришествии Мессии, подготавливают народ к пришествию Мессии. И в Израиле нет человека, который бы однозначно, ну, может быть, кроме особо религиозных ультрас, вот хасидских, которые совершенно не воспринимают весть о Христе. А в основном там же люди откуда? Из Европы, из Америки, да, из России приехали, которые много знают уже, и для них имя Христа, оно как бы не чужое.
И поэтому как оставить вот в сторону, допустим, свои культурные представления религиозные, вот это желание бомбануть в ответ, и еще почище, Израиль, как оставить опять... для того, чтобы увидеть его.
Израиль, вот у нас одна место. И поэтому у большинства народа таких вот желаний большой войны нет. Если есть у верхушки, я думаю, что они 100 раз подумают, прежде чем будут что-то делать. Притом не зря Нетаньяху куда-то улетел и откуда-то прилетел. Видимо, тоже ему сказали, что до какой степени его будут поддерживать, что можно делать и что нельзя. Потому что никто не хочет этой большой войны. Ведь Иран тоже не хочет большой войны. С Ираном вообще очень интересно. До прихода...
Вот мы, может быть, в следующий раз у нас время закончилось, дорогие мои. Но одно могу сказать. Да, давайте молиться за Израиль, для того, чтобы все мы в этой тяжелой ситуации могли увидеть Бога прежде всего. Спасибо вам большое.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам. –